я хочу коснуться сегодня одной темы, которая касается, в общем-то, всех глав, которые мы читаем до конца книги Шмот, которые касаются строительства переносного храма Мишкана. На самом деле они гораздо более вещи основательные, касаются всего, всей сути нашего народа. Есть в нашем законе такой особый закон, что изначально должен быть целый, единственный храм, единственным жертвоприношением, а не то, что каждый еврей будет строить себе жертвенник во дворе и в синагоге, пусть называется темпель, я знаю, как еще назовут его, будет там служить Всевышнему как-то. Нет, безусловно, есть у нас личные, персональные жертвы в храме. Но все должно происходить в храме всего народа Израиля, а не каждый, так сказать, у себя. В двух словах суть этого такая, что наш народ должен предстать перед Всевышним как единое целое. Единое целое, а не как собрание единиц, которые не связаны друг с другом. Потому что каждый тесно может святость и праведность совершенно. Поэтому есть у Рамбама еще такое, вообще-то Гемара, это не Рамбам, тяжкое наказание тех, кто называется поршим мин ацибур, которые отходят от общины. И наш народ объединился, когда строился переносной храм в пустыне, объединился в пожертвовании, в работе, каждый в своем аспекте, как построить один единый совместный храм. У каждого есть своя функция, есть функция коэним, священника, функция левитов, функция исраэлим. Это единый храм. То же самое, по большому счету, мы видели и в главе Итро. То, что сказано, «Вихан Исроль Канеге Дагар» и стал станом народа Израиля перед Горой Синай. Все дальше, что слово «Ихан» не сказано, в «Ихану» множественное число. Смысл, что стали как единое целое, один народ с одним сердцем. Корень этого очень глубокий. В принципе, мы являемся все перевоплощениями разных аспектов души первого человека Адама. И, в принципе, его единство был один человек, но не было Бога. То, что мы в корне являемся единым целым. И добавлю еще одну вещь. Это говорит Мораль в книге «Нецах Исроэль». Куал «Нецах Исроэль» означает «Вечность народа Израиля». Книга посвящена изгнанию и грядущему избавлению. Объясняет там Мораль следующую вещь. Второй храм был разрушен из-за беспричины ненависти, как приводится в Гемаре Масехет Йома, 9-й лист. объясняет, что вся суть второго храма, он был установлен на единение народа Израиля, когда оно пропало из-за причин ненависти. Это было причиной разрушения. Я хочу коснуться одной глубокой темы. Я начну это с некоторой актуалии. Рав Шах в свое время утверждал, что тот, кто не будет участвовать в выборах за представителей, направленных в Кнессет главами еврейского народа, ведущими учителями и наставниками поколения, он будет нести ответственность за то, что какой-то еврей в Илате нарушает шаббат. Так утверждал Рав Шах. И я хочу объяснить, что он говорил. И я сейчас не говорю выборы. Это выборы просто один из аспектов этого, совершенно другая тема. Мы находим в наших святых книгах, скажем, например, мы находим в Кухумиш Брейшис, что когда Йосиф требовал, чтобы привели ему Беньямина, то Яков не хотел его отпускать, пока Иуда не взял себе его с собой, на себя гарантию, что он его вернет. Эту гарантию он собирался исполнять до конца. То есть это источник слова «арев», «грант». «Анойхе аравену меядите вакшену», то, что говорится, сказал Иуда Якову, я за него ручаюсь. От меня ты будешь его просить, с меня ты будешь его взыщешь. Есть еще тема, это приводится в Мишле в нескольких местах, в другом аспекте. Человек не должен избегать быть гарантом, ревом. Это приводится и в книгах устной Торы во многих местах. Это сейчас не моя тема. Тут есть вещь совершенно другая, удивительная тема, при том, что нам наставляют учителя не брать на себя гарантии, но есть одна гарантия, которую Всевышний у нас, на каждого из нас, не спрашивая нас, ее наложил, за то, что весь народ Израиля ответственен друг за друга. Тоже имеет характер гаранта. Что гарант выплачивает за должника то, что тот должник не может заплатить. Это понятие аллахическое, не понятие просто, так сказать, красивое понятие, это понятие аллахическое. То, что мы можем сказать браху, делать кидуш для другого, хотя мы уже исполнили заповедь кидуш, источник этого понятия рвут. То, что мы гаранты, если человек не умеет делать сам кидуш, мы гаранты за него, поэтому можем сделать для него кидуш. Это сказано языком гмары, масехет рош ха-шана, дав кафтет. Афа пишется Моисей, хотя человек уже исполнил заповедь, он может ее исполнить заново для другого. Почему? Что ответственен за него. Там, где он действительно, на самом деле, не ответственен, он так и не может это сделать. Пример этого. Это браха перед едой, так как он не обязан кушать. Поэтому нет на это ответственности другого за браху. Поэтому если я уже, допустим, поел, ем, сказал уже браху, например, А мой седых именарец приходит ко мне гость, который не умеет говорить браху. Я не могу сказать браху специально для него заново. Потому что он не обязан есть хлеб. Только если это мицва, как, допустим, в Лель-Седер, мы можем сказать браху, а мой седых именарец перед, перед едой мацы, даже если мы уже сказали. Это другого можно сказать. Или, допустим, препрягафен кидуша, хотя мы уже сделали уже себя, так это счастье, форма исполнения обязательно заповеди, то можно это сделать и другого тоже. Это понятие логическое, но не понятие красивых слов. Я вопрос как-то уже задавал. Это очень... Почему, с одной стороны, с нас, нам заповедуют не лезть, быть, быть гарантами, а с другой стороны, на нас наложили такую ответственность друг за друга. Я немножко подчеркну эту тему. Это особенно тяжко сегодня, когда большая часть народа Израиля, они должники, которые полностью обанкротились, они ничего не платят. Как может быть ответственно за все эти миллионы евреев, которые свои долги не исполняют? Это просто очень принципиальный вопрос. Как это может быть? Я хочу немножко объяснить эту тему сегодня. Во-первых, я хочу сказать так. То, что мы видим, то, что является обязанностью каждого еврея, мы являемся гарантами друг за друга. А то, что касается удовольствия другого, то есть, скажем, благословения на удовольствие, так он не обязан это есть. Мы же не являемся гарантами. То, что евреи обязаны, имеется в виду их заповеди, являются гарантами. То, что еврей сам по своей воле, никто его, так сказать, не заставлял, берется какие-то, влезет в какие-то долги, это не наша ответственность, так не лезь туда, хватит тебе то, что ты обязан. А вот то, что другой еврей да обязан, это как бы является также обязанностью и нашей, и нашей. То есть, если мы вернемся к нашему объяснению, что источник единства народа Израиля – это еще это единство первого человека, он был одним человеком. И, скажем так, представьте себе картину, когда человек хочет идти в синагогу молиться, а и многие ему говорят – нам делать в синагоге нечего. Мы тфилин не одеваем, мы молитву не говорим, так мы не хотим идти в синагогу. Многие скажут в голове, нет такого вопроса, что человек – это единое тело, единое существо. И когда человек одевает тфилин на руку и на голову, он, это мицва всего его естества, его души, его тела вместе. Если так, то можем понять, что мы являемся, как все заповеди, они касаются всего народа Израиля, то у нас есть эта заповедь другого, и также и наша заповедь, то, что он обязан делать. Не обязан, а просто другой. И все-таки я хочу коснуться нашего вопроса, актуального сегодня, как может быть ответственным за такое обилие людей, которые оторваны от Торы, и более того, еще часто из своей, так как ничего не знают, ничего не понимают, и ненавидят то, что нам свято, и даже не пытаясь познакомиться, что это такое. Как может быть за них ответственным? Ну, это очень принципиальный вопрос. Во-первых, я хочу этих слов Рав Шаха, которые я привел в начале, то, что касается выборов, это не идея выборов, идея другая. Рав Шах, то, что я бывал несколько раз, сказать, что я был с ним близко знаком, конечно, невозможно. Но я, то, что когда меня опирается на впечатление от книги Рава Лоренца «Кругу великих», великая сила Рав Шаха была и в ответственности за народ Израиля. Ощущение своей личной ответственности. И это не вопрос выборов и не выборов, а касается всего отношения каждого из нас к народу Израиля. Я напомню вам одну вещь, может, вы помните, а может быть, нет. Когда мы провожали нашего учителя Рависка Зильбера на похороны, было в ночь 9 ава, уже сколько лет тому назад, 16, по-моему. Я помню, что там говорил Рабин Цион Зильбер. У него такую очень принципиальную вещь. Значит, он сказал так, папа не говорил, что он может, а что он не может. Он говорил, что я обязан. А то, что обязан, значит, надо делать. Если это источник этого вообще отношения, это был девиз движения Навардок. Не смотрят то, что можешь, не можешь, а то, что он обязан делать, это сделают. Когда человек делает то, что он обязан делать, он получает помощь свыше. И тут более есть глубокий корень. То, что мы обязаны, Всевышний нам дает возможность заполнить. Поэтому я думаю, что нет ничего, когда знал Равицкого лучше, чем Рабин Цион. Может, старшая дочь, не знаю. Я не думаю. Если это основное, что Рабин Цион сказал на похоронах, очевидно, вещь очень принципиальная. Это не вопрос героизма в Советской России и еще другого в другом месте. Вопрос отношения к к исполнению Торы. Очень принципиально. И если Всевышний на нас навязал нам, хотим мы того или не хотим, быть ответственными гарантами за народ Израиля, сейчас есть возможность как-то это исполнить. И более того, когда мы то, что мы можем, мы обязаны, чтобы то, что мы действительно не можем, мы не можем. Уже как гарант, который, знаете, есть гарант, который подписался под миллионы, он обязан дать миллионы. Но когда Всевышний дал нам обязан быть гарантами для других, слово дал нам гарантию только поскольку мы можем. У нас есть только одна проблема. Мы не знаем, насколько много мы можем. Мы не знаем, насколько много мы можем. Может, гораздо больше, чем мы думаем. И я вам скажу одну вещь, то, что я наблюдал в жизни, что люди, которые брали ответственность за какие-то вещи, вещи, которые действительно нужно было делать, они получали Всевышнюю помощь, такую, чтобы в итоге из того, что они начинали делать, получались такие предприятия, которые им сами никогда не снились. Именно потому, что это не было вопрос их сил. Они шли по пути, то, что Всевышнему было заповедано, и то, что было важно, чтобы делалось. Они взяли на себя вещи, которые вроде бы у них нет сил на это, они получали на это силу. Это пишет Михтав Мельяу в первом томе о той помощи свыше, которую он получил, когда основал Колель в Гетцхаде. Такое очень интересное такое замечание, что человек получает помощь не в силу собственных заслуг, в силу того, что он берет на себя вещи, которые Всевышнему угодно делать. касается очень многих вещей. И, безусловно, когда мы да можем делать, а часто мы в одиночку делать не можем, мы разбираемся вместе, мы даже да можем делать, это нас обязывает. Пример действительно выборы. То, что мы сами не можем сделать, но когда себе, когда преданное на лицам Торы, еврейская община объединяется и что-то делает, то мы получаем силу действовать, совершенно несопоставимо с силой каждого из нас. И на самом деле без каждого из нас это невозможно. Невозможно. Но я хочу сказать сейчас не об этом. Это часть темы, но это не основная тема, о которой хочу сейчас говорить. Совершенно не основная тема. Есть наша проблема. Мы являемся, мы ответственны за все, весь народ Израиля, среди тех, которые кричат, что надо вытравить религиозных и всякая мерзость, которая исходит из НДИ. Мы за них ответственны. Что нам с ними с этим делать? Что с этим делать? Я вам скажу. Как я это понимаю. Есть то, что мы да можем делать. Есть то, что мы вроде бы не можем делать. То, что мы не можем делать, то мы можем молиться об этом, и обязаны молиться об этом. В книге Мабита, великого раввина Цфата, во времена Бет Йосефа и Аризаля, книга замечательная, называется «Бейт Элоким». Он там объясняет место молитвы в нашей жизни. Говорится, молитва – это когда человек должен молиться. Когда есть вещи, которые ему нужны, но он их сам делать не может. Допустим, слава Богу, человек здоровый, он хочет попить воды, у него есть вода в кране, он набирает воду и подносит ко рту. Значит, это тоже от Всевышнего сила на это. Он не должен молиться, что Всевышний, помоги мне поднять стакан и привести его ко рту. Человек болен, он действительно физически не может это сделать, то пусть помолится об этом тоже, чтобы у него были силы поднять стакан ко рту. То, что мы можем делать, тут нет места для молитвы. Надо знать, что это то, что можем тоже Всевышнего, тут нет необходимости для молитвы. Место молитвы там, когда мы не можем. Когда мы не можем. Я хочу сказать следующую вещь. Эта вещь очень принципиальная. И я объяснил на словах Хазон Иш, может, касалось другой темы. Если стоит заповедь «Лота мода дам рэха». Буквально «не стой», то есть над кровью своего ближнего, что тебе стоит кровью, когда кровь проливается, а ты ничего не делаешь, чтобы его спасти, это называется «ты стоишь на краю его крови». Тут есть обязанность спасти его, когда ты можешь его спасти. И вот Ханыш говорит такую вещь. Вот видите, человек упал в воду, начинает тонуть. Ты можешь бросить ему спасательный круг, можешь вытащить его из воды, ты вместо того, чтобы это делать, начинаешь молиться за его здоровье. Вместо этого. Так, этот человек нарушает этот запрет. Сейчас надо не молиться, сейчас надо дать ему руку, понять, помочь ему вылезти. И бросить ему спасательный круг. Однако добавляет Хазон Иш, что если он не может его спасти и не молится об этом, то тогда он таким, тем, что не молится, он нарушает этот запрет, но там от Адам Реха не стоит над кровью для своего ближнего. Теперь давайте, это тяжелый хешбон нефеш, тяжелый отчет перед собой. Давайте откроем сидур. Откроем нашу ежедневную молитву Шмона Исре. Сколько там есть молитв о наших заблудших братьях? Сколько? Есть просьба, чтобы вернули на нас всех к Торе, вернули к служению, вернули ко Всевышнему. Браха Брухата Ашем, Роце Батшува. Брухата Ашем, желающий чувы и возвращения. Следующее после этого есть браха. Мы просим Всевышнего, должны просить, не мямлить, а просить о прощении грехов. Я объясню важность прощения грехов. Когда человек списывает с собой грехи, он очищается и может что-то воспринять духовное. Когда есть бремя грехов, он закрыт этим грехом, и он ничего тоже не может сделать. Это великое достоинство Йом Кипур, это день искупления, это день прощения грехов, когда весь народ Израиля, он как бы заново рождается и может заново начать жизнь сначала без груза скверны, который он набрал у него за предыдущее время. Идемте дальше. Одной из колоссальной проблем народа Израиля является то, что есть, знаете, сегодня, давайте просто поймем, что происходит сегодня в мире. Большая часть народа Израиля, это то, что называется тинкот шенишбу, плененные дети. Однако, даже среди плененных детей есть там особые, которые всячески подстрекают и возбуждают ненависть ко всему святому, пытаются оторвать народ Израиля от Торы. И мы слышали и от Рависка Зильбера, и от Рабана и Мадаштеймана, что к таким людям оправдание плененных детей не относится. То, что они хотят оторвать народ Израиля от Торы, это говорит о очень глубокой внутренней порче. Внутренней порче. Так вот, есть вокруг нас много разных евреев. Большинство из них – это плененные дети. Однако есть также всевозможные подстрекатели, возбуждающие ненависть, пытающие оторвать народ Израиля от Торы, от святости. Есть особая браха у этих людей. Особая браха, вспоминается. Называется она на языке Талмуда «Беркат Аминим» – благословление вероотступников. Это, точнее говоря, это «Беркат Аминим» – это проклятие Аминим. Это особая браха в Шмона Исре. И история брахи очень интересна. Шмонайсы 18, есть 19 брахот, не 18. Потому что мужи Великого Собрания учили только 18 благословений. А так называемый Беркат Аминим, это позднее учреждение, уже в конце, даже скажу более того, в конце, даже после разрушения второго храма, или в конце, я сейчас точно не помню. То есть это особая браха, когда мы кричим «Броха таши шевер ойвиму махния зедим» – ты разрушаешь ненавистников и подавляешь, подчиняешь себе злоумышленников. Это, попросту говоря, это не имеет в виду наших ненавистников народа мира. Касается нашей внутренней порчи. это браха. И говорит это Рамбам удивительную вещь. Удивительную вещь. Почему была учреждена эта браха? Потому что наши мудрецы видели в этой брахе необходимости молиться об этом самую большую необходимость для народа Израиля. Самую большую необходимость. Гляньте на это в Рамбаме, в Ахот Фила, это очень такая интересная вещь. Я вам привел еще одну вещь. То, что происходит вокруг нас в так называемых израильских судах. Известная вещь. Большинство народа Израиля, даже не религиозно, считают, что эти суды, мягко говоря, далеки от прямоты, а совершенно у них есть другие соображения, которые что-то решают. Это колоссальная проблема. У нас есть особая браха. Ашива шафтейну кеварешона. Для наших судей, как было раньше. Сколько есть ситуаций, когда просто люди оговорили, и на основании этих оговорок дали им страшные сроки. И я не хочу этом говорить. Вещи достаточно известны. Мы не можем ничего сделать. Можем. Можем молиться. А Шива Шафтейнкова и Шафтейн наш судей, как раньше. Кстати говоря, так вот, к чему это говорю? Я говорю одну очень четкую, простую вещь. У нас есть аревут, ответственность каждого из нас за весь народ Израиля. В чем это вот проявляется? Проявляется в том, что мы обязаны ответственны за каждого еврея. Что мы можем делать? Во-первых, мы можем молиться. Часто мы не умеем людей убеждать к чему-то. Часто не умеем даже, не умеем их обучать Торе. Не умеем. Но надо хотя бы научиться молиться, это может быть легче, чем научиться обучать Торе. Не так очевидно, но это просто пример, как мы можем исполнить эту обязанность, ответственность за наш народ. Идемте дальше. Я как бы упомянул это вскользь. Это обязанность нести Тору нашему народу. Но вообще Рабби Исаак Зильбер всегда говорил, что тьму палками не выгоняют. Тьму надо зажечь свет. У нас лежит огромная обязанность зажечь свет Тору, который мы можем осветить всему нашему народу. И тут есть очень принципиальная вещь. Это тоже часть того, что мы называем сейчас аревут, ответственности за других. Ну, скажем, может человек сказать, ну, Рамбам пишет, что на комнате обязанность обучать Торе, это обязанность мудрецов Торы, так пишет Рамбам. Я не мудрец, так у меня это обязанность, а у меня это... Да, ты не мудрец. Ты можешь помочь мудрецу, ты можешь помочь финансировать какую-либо деятельность. То, что сам мудрец не может без этого. Поэтому говорит Авшах. Кстати, это казалось именно приближение русских репатриантов. Говорит, что надо дать возможность тем, кто умеет это делать, это делать. Дать такую возможность. Я вам скажу одну историю, она очень принципиальная, эта история. История повторилась с Хафец Хаимом, с Равшахом, я уже не помню, кто эту вещь сказал. Речь о том, как один хороший еврей, думаю, что был мудрецом Торы, не был простой еврей, он взял на себя обязанность финансировать какую-то ешиву. Ну, и он съездил, собирал деньги, и он пришел к Хафец Хаиму, говорит, что ну, тяжело от этого, он не может сосредоточиться в учебе, он не может сосредоточиться в молитве, это все его очень мешает. Речь о человеке, который да может учиться, да мудрится тоже, не о человеке попроще. Хафец Хаим привел по этому поводу такую замечательную притчу. Есть сапожник, а есть обувная фабрика. Так вот, если ты сапожник, то ты получаешь с каждой пары обуви 60% прибыли. Если ты хозяин обувной фабрики, получаешь с каждой пары 2%. 2%. Вот просто продаешь ежедневно 200-300 пар. Так где ты делаешь больше? Это был намек на что? Ты учишься сам, это очень хорошо. Но у человека есть удел, что называется Талмуд Тойра де Рабим, изучение Торы многими, это имеет совершенно другой вес. Совершенно другой вес. Знаете, есть очень принципиально. Многие вещи мы не можем делать. Но мы можем участвовать в вещах финансово. Есть замечательная русская поговорка «С бедного с миру по-ницки бедному рубашка». Это очень важно. Это очень важно. Тут есть некоторая принципиальная идея. Человеку просят помочь. Вот он такой-то бедный, нищий, у него нет рубашки. У меня нет лишней рубашки, у меня я сам бедный. Говорит, дашь нитку, еще получишь вот такую рубашку. Касается, очень касается распространения Торы, изучения Торы. Сидите, допустим, какой-то еврей, хороший еврей, соблюдающий Тору где-нибудь, я знаю, например, в Москве или в Антверпене, сейчас не важно, в Израиле, это совершенно не важно. У него есть какие-то... Он живет достойно, не бедно, не богато. Ну, к нему бросятся с идеей, ну, почему ты не поддерживаешь мир Торы? Ну, что такое, у меня есть мой майсер, у меня есть что? Что я могу сделать больше? Все равно ешиву содержать я не могу. Это обращайтесь к миллиардерам. Или, допустим, это... Допустим, я спрошу человек, сколько нужно бюджет брать из Хака? Скажу ему, сколько нужно. Это большая сумма. У меня таких денег, говорит, нет. То есть, это называется, или все, или ничего. Это не так. Еще давайте просто поймем эту вещь. Наша, как мы сегодня говорим о теме оревут, ответственности, когда мы гаранты друг за друга. По большому счету, точно так же, как мы, каждый занимается гарантом за всю общину Израиля, мы также не единственные гаранты. Что это значит? Не то, что мы можем переложить ответственность себе на других. Мы должны знать, когда мы делаем максимум, что мы можем, как гаранты, то это присоединяется к деятельности других. Поэтому, когда с нас взыщут, почему мы не несли Тору народа Израиля? Я боюсь, что нам не будет так просто ответить на этот вопрос. Не будет так просто ответить на этот вопрос. Это касается и собственной учебы, и собственного преподавания, и помощи тем, кто этим занимается. Потому что всегда со многих собираются какие-то следствия, и можно нести Тору дальше. Идемте дальше. Я хочу сказать еще одну вещь. Есть в этом мире, в современном мире, всевозможные электронные сети, которые несут много порчи, много зла. И зараза, которая на них распространяется, она страшнее всех коронавирусов вместе взятых. И тут уже карантин не помогает. Просто не отключиться полностью этих сетей. Тут все связано, весь мир связан. Как говорил Пинкус, на компьютерчик можно получить весь, все дурное начало всего мира за несколько уже нажатий на экран. Все дурное начало. Но есть у этого, этой системы, есть возможность этим пользоваться и к добру тоже. То есть надо взять, исправить, оградить себя от зла и пользоваться системой, это к добру. Я говорю, просто простой пример. Раньше, чтобы, допустим, принести слово Торы, людям необходимо было или давать уроки, или издавать книги, их развозить. Хафец Хаим ездил по еврейским птичкам, продавал свои книги по одному, сам ездил. Он вез их с собой. Не на машине, не было шофера с ним, он имел несколько торб, ездил, съезжал, спускался с поезда или с телеги в местечке, приходил в синагогу, где там дрошу, продавал свои книги, так продавался Хафец Хаим, Шмат ха-Лашон и Мишна Брура. Сейчас это гораздо легче. Человек, пусть и получил слово Тора, у него есть какие-то друзья. Он может послать ему эти слова Торы именно имейл. Занимает считанные секунды. Правда? Я не знаю, у меня нет имейл. Считанные секунды. И даже немножко больше, чем считанные секунды. Так человек, вроде бы, сам еще, он не на уровне преподавания Торы. У него даже нет средств для этого. Он все, что может, он дает. Но у него есть возможность занести Тору многим людям, просто он почувствует свою обязанность и ответственность за других. Он очень много может сделать. Очень много может сделать. Надо просто захотеть. А точнее, надо почувствовать, что мы ответственны за наш народ, и это нас обязывает. То, что мы не в состоянии. Он из Рахмана Патра. Тот, кто вынужден, он освобожден. А вопрос, где, а что мы, но мы не всегда вынуждены. У нас есть, да, возможность многие вещи делать. И это требует от нас вылезти, вот каждого из нас, у каждого есть своя скорлупа, которая, он сказал, закрылся, и вот дальше мне нечего вроде бы делать. И надо подумать, а может, не да, что-то можно делать. Больше учиться, больше преподавать, больше помогать другим, больше посылать слова Торы. Эти вещи, которые... Тут работы не початый край. Надо просто понимать, это наша ответственность, это так мы можем победить наш народ и привести его к тшуве и удостоиться восстановления Иерусалима и храма, ведущего избавления. Всего хорошего.